В этот день, 29 сентября, родились. Русский полководец генерал Михаил Скобелев, известный в армии как «Белый генерал», герой войн с Турцией и в Средней Азии. Советский писатель Николай Островский свой самый знаменитый роман «Как закалялась сталь» он написал почти парализованным. В этот день, 29 сентября 1907 года, в столице России, Санкт-Петербурге, было пущено трамвайное движение. 29 сентября 1957 года произошла радиационная авария на предприятии «Маяк» в Челябинской области. До Чернобыльской аварии это была крупнейшая техногенная катастрофа. 29 сентября 1739 года Российской империи был заключен Белградский мирный договор с Турцией. Накануне очередной войны с Турцией в 1736 году настроение в Петербурге было приподнятым. Российская армия сильна, у нее мощный союзник Австрийской империи. Фельдмаршал Миних уже широко расписывал планы на будущее перед государней Анной Иоанновной. На 1736 год Азов будет наш, мы станем господами Дона, Донца, Перекопа, владений Ногайских между Доном и Днепром по Черному морю. На 1737 год подчиняется весь Крым, Кубань, приобретается Кабарда, императрица, владычица на Азовском море. На 1738 год подчиняется без малейшего риска Белгородская и Буджакская орды по ту сторону Днестра, Молдавия и Валахи, которые стонут под игом турок, спасаются и греки под крылья русского орла. На 1739 год знамена и штандарты и Я Величество водружаются где? В Константинополе. Удивительно, но такой смелый план почти что был выполнен. Русская армия, первая из всех европейских, пробилась через крепость Перекоп и ворвалась в Крым. Причем дважды. Пали все самые надежные русские крепости в Причерноморье. Кстати, и начинающий пиит Михаил Ломоносов станет известен именно тогда, когда напишут оду на взятие Хотина. «Еще высоких мыслей страсть, претит тебе пред Анной пасть. Где можешь ты от ней укрыться? Дамаск, Каир, Алеп сгорит, обставят русским флотом Крит». Все, русский двор был мыслями уже где-то там, в Константинополе, Дамаске, Каире. И вдруг летом осенью 1739 года русские придворные, генералитет, застыли почти от ужаса. Пришли новости, что верный друг австриец терпит поражение за поражением. Наконец, в сентябре Вена подписала унизительный сепаратный мир со Стамбулом. Россия теперь одна. Да еще смущают шведы, которые, как хорошо известно, предлагают военный союз с турецким султаном. До нас дошло довольно много нелицеприятных высказываний фельдмаршала Миниха об австрийских союзниках. «Бог судья римско-цесарскому двору за таковой учиненный в стране вашего величества нечаянный злой проступок и за стыд, который из того всему христианскому оружию последует. Я о том ныне в такой печали нахожусь, что не могу понять, как тесный союзник таковым образом поступить мог». Это он в письме императрице. Еще. «Что же стало с этим священным союзом, долженствовавшим существовать между обоими дворами? Русские завоевывают княжества и провинции, а имперцы отдают неприятелю целые королевства. Как бы то ни было, теперь Петербург вынужден был сам поспешить с заключением мира, хотя армия пока не потерпела ни одного крупного поражения. Да вот незадача, русская дипломатия воспользовалась посредничеством Франции, конкретно посла маркиза Вильнёва. Однако у того были свои интересы и свои соображения. Не зря антиох Кантемир предупреждал Петербург из Парижа, что политика Франции состоит в том, чтобы всю Европу держать в постоянном смущении и тем удобнее усиливать свою власть при всех дворах и в мутной воде рыбу ловить. В сербском Белграде Вильнёв от имени России подписал весьма странный мир, который Миних тут же окрестил «срамным». Да, России отходили некоторые территории при Черноморье, например, Азов. Однако там она срывала укрепления, отказывалась от права иметь свой флот в Черном море. И вообще отдавала обратно многочисленные турецкие крепости, что обильно окропили кровью русские солдаты. Вот так удивительно заканчивалась одна из самых успешных в военном отношении битв России с Турцией. Виктория русского солдата окончилась тяжелым разгромом российского дипломата.